Они нашли и раскопали еще 16 из захороненных колесниц. Благодаря такому изобилию воды и продовольствия лошади и люди стремительно поправлялись. Кроме того, они раскопали еще много погибших солдат Трока. С них они могли снять одежду. Нефер подобрал ментаки, чьи стертые ступни почти полностью зажили, пару сандалий, почти подходящих по размеру. На 10-й день они были готовы отправиться в путь. 4 выжившие лошади не были достаточно сильны, чтобы тянуть колесницы по рыхлому песку, поэтому Нефер решил использовать их как вьючных животных. И их нагрузили таким количеством воды, какое они могли нести. В сумерках, ведя лошадей, они вышли в барханы. Хотя кобыла не могла нести вместе с грузом еще и ментаку, Нефер обвязал ей спину кожаным ремнем и настоял, чтобы ментака держалась за него, помогая себе идти по мягкому песку. Хамсин изменил пейзаж так сильно, что Таити пришлось выбирать дорогу по звездам. Они продолжали уверенно идти всю ночь и следующую тоже. На рассвете второго дня они достигли старой коварной дороги. Она была местами занесена Хамсином, но свет быстро прибывал, и они увидели пирамидку из камней, отмечавшую перекресток впереди. Они обнаружили, что после бури кто-то уже побывал на дороге, две пары следов тянулись по ней на запад, обратно к Нильской долине и Аварису. Следы одной пары ног были больше, другой меньше. Таита и Нефер тщательно осмотрели их.
«Это следы Трока. Ни у кого больше нет таких ног размером с Нильскую барку». Ментака была права. «Он ранен. В правую сторону. Он оберегает ее во время ходьбы», — читал Таита следы. «Пока я еще не могу точно сказать, кто был второй. Давай посмотрим, не оставил ли он какую-нибудь подсказку насчет того, кто он».
Они дошли по следам до пирамиды из камней.
«А, вот!»
На песке рядом с пирамидкой кто-то недавно составил сложный узор из камней.
«Теперь сомнений нет. Это Иштар-медиец».
Таита сердит разбросал камни.
«Это было обращение к его грязному мордуку, пожирателю».
Он запустил один из меньших камней вдоль дороги, по которой ушли Трок и Иштар.
«Будь у Иштара с собой младенец, он, вероятно, принес бы его в жертву. Мордук жаждет человеческой крови».
Здесь, у пирамиды из камней, Неферу следовало принять трудное решение. «Если мы отправимся в долгое путешествие на восток, нам понадобятся припасы и золото. Нам не пристало прибывать ко дворцу ассирийца нищими изгоями». Таита кивнул.
«В Египте есть много могущественных людей, которые предоставили бы нам полную поддержку, если бы только могли убедиться, что их фараон все еще жив».
«Хилта и Мерин должны возвратиться в Фивы», — сказал Нефер. «Я бы пошел сам, но весь мир будет искать Ментаку и меня». Он снял с пальца одно из своих царских колец и вручил его Хилта. «Это будет твоим опознавательным знаком. Покажи его нашим друзьям. Вы должны вернуться с людьми и золотом, колесницами и лошадьми. К царю Саргону нам следует прибыть с некоторой пышностью, чтобы показать ему, какой поддержкой мы все еще пользуемся в Египте». «Я сделаю, как вы приказываете, великий». «Почти так же жизненно необходима для нас разведка. Нужно собирать новости. Мы должны знать о каждом шаге ложных фараонов». «Я отправлюсь, когда стемнеет, фараон», — согласился Хилта. Они провели этот долгий, жаркий день, лежа в тени шатра, взятого с одной из занесенных песком колесницы, обсуждая свои планы. Когда солнце спустилось к горизонту и начало ослаблять свой жар, они расстались. Хилта и Мерин отправились на запад, к Фивам, а Таита, Нефер и Ментака пошли на восток. «Мы будем ждать вас в руинах Галалы», — на прощание сказал Нефер Хилта. Провожаемые взглядом троих остающихся, Хилта с Мерином вышли на главную дорогу и исчезли в надвигающемся сумраке. Таита, Ментака и Нефер пошли по караванной дороге к Галале. 12 дней спустя, когда в мехах оставалось лишь несколько капель воды, они вышли к пустынным руинам. Недели превратились в месяцы, а они продолжали ждать в Галале. Таита проводил все дни в холмах, окружающих город. Нефер и Ментака мельком видели его вдалеке. Он бродил по долинам и крутым оврагам. Часто они видели, как он постукивал посохом по камням и тыкал в них. В другое время он сидел около почти высохших колодцев за городскими стенами, вглядываясь в их глубину. Когда Нефер спросил, что он делает, ответ Таита дал сдержанный и уклончивый.
«Войску нужна вода».
Вот все, что он сказал. «Воды здесь едва хватит для нас», — возразил Нефер. «Какое уж тут войско!» Таита кивнул, поднялся и ушел в холмы, постукивая посохом о камни. Ментака устроила для них среди руин жилище, и Нефер поставил над ним изодранный шатер. Наследницу царского рода Гиксосов, Ментаку, никогда не заставляли готовить пищу или подметать в комнате, поэтому ее первые попытки на этом поприще были неудачны. Жуя подгоревшую еду, Таита заметил:
«Самым действенным способом уничтожить войско Трока было бы подослать вас в качестве повара.
Если вы так искусны, тогда, возможно, вы могли бы удостоить нас плодов своего великого кулинарного искусства».
«Делать нечего, не то придется голодать», — согласился Таита и занял место у очага.
Нефер вернулся к своей прежней роли охотника и, проведя день в пустыне, вернулся с жирной молодой газелью и четырьмя большими яйцами дрофы, покрытыми удивительными узорами и лишь слегка испорченными. Ментака понюхала свою долю омлета, приготовленного Таитой, и отодвинула.
«Это приготовил тот самый человек, что жаловался на мои блюда?» Она посмотрела через огонь на Нефер. «Вы виноваты не меньше, чем и он. В следующий раз я пойду с вами, чтобы точно знать. Вы принесете что-то съедобное».
Они лежали рядом в одной из мелких вади, прорезавших холмы, и наблюдали за стадом пасущихся газелей, двигавшимся в их сторону.
«Они изящны, как феи», — прошептала Ментака. «Такие красивые».
«Буду стрелять я, если вас мучает совесть», — сказал Нефер.
«Нет», — она покачала головой, — «я не говорила, что отказываюсь стрелять».
Ее голос звучал решительно, а Нефер уже знал ее достаточно хорошо, чтобы не сомневаться в ее решимости. Стадо вел самец. Его спина была нежного оттенка корицы, низ живота серебристо-белый, как у грозовой тучи, поднимающейся над горизонтом. Рога, повторявшие форму лиры, с внутренней стороны были отполированы стоящими воронкообразными ушами. Он повернул голову на длинные изогнутые шеи и пристально поглядел на свое маленькое стадо.
Один из ягнят начал подпрыгивать на негнущихся ногах, почти касаясь носом своих копыт с пучками шерсти над ними. Это был сигнал тревоги.
«Малыш просто упражняется и хвастается», — улыбнулся Нефер.
Самец потерял интерес к этой юношеской затее и двинулся дальше, туда, где они лежали в засаде. Он выбирал дорогу на каменистой земле с обычным изяществом, останавливаясь каждые несколько шагов, чтобы осторожно осмотреться, нет ли опасности.
«Он не увидел нас, но скоро заметит», — прошептал Нефер. «С нами нет Таиты, чтобы обмануть его». «Стрела не долетит», — шепнула в ответ Ментака. 50 шагов, не больше. Стреляйте, или он сейчас убежит».
Ментака ждала. Вот самец снова повернул голову в сторону. Ментака медленно поднялась на колени и натянула лук. Это был один из коротких, выгнутых луков, которые они забрали с засыпанных колесниц. Она пустила стрелу, и та по пологой дуге взлетела в бледное небо пустыни. Самец газели своими огромными темными глазами немедленно углядел еле заметное движение вверх. Повернув голову, он уставился на стрелу, стоя на линии полета. Услышав звон тетивы, он прыгнул вперед. Стрела все еще была в воздухе. Он убегал. Крошечные клубы пыли поднимались там, где его копыта коснулись земли. Стрела звяхнула о камни там, где он стоял мгновение назад. Ментака вскочила и, глядя, как самец бежит, засмеялась, не выказывая никакого огорчения из-за того, что промахнулась. «Смотрите, как бежит! Будто ласточка полетела!» Таит учил Нефера, что истинный охотник любит и почитает свою добычу. А теперь фараон еще больше восхищался Ментакой из-за ее сострадания существам, на которых она охотилась. Она повернулась к нему, продолжая смеяться. «Мне жаль, сердце мое! Этой ночью вы ляжете спать голодным». Они наперегонки побежали за упавшей стрелой. В самом начале Ментака вырвалась вперед и добежала до цели первой. Она наклонилась, чтобы поднять ее, и подол ее короткого изодранного набедренника взлетел вверх. Ее бедра были гладкими и коричневыми, а ягодицы совершенно круглыми, с бледной, незагорелой кожей, там, где солнце никогда не касалось их, блестящими, как драгоценный восточный шелк. Она выпрямилась и, быстро обернувшись, заметила выражение его глаз. Хотя она была девственницей и несведущей в чувственности, ее женские инстинкты уже полностью расцвели. Она увидела, какую страсть разбудила в Нефере ее невинное движение, и это взволновало и ее. Увидев, как он желает ее, она сама захотела его с такой силой, что ей стало больно. Она ощутила, как ее чресла тают от любви к нему, истекают душистым и вязким соком, будто соты, оставленные на жаре полуденного солнца. Ментака робко качнулась к нему, но Нефер почувствовал горячий стыд от чувственного желания, вновь почти поглотившего его. Он помнил данное ей обещание. «Я скорее умру, чем нарушу свою клятву и навлеку на вас позор», — сказал он, и, вспомнив это, заставил себя отвернуться. Руки у него дрожали, а голос был хриплым, когда он сказал, отведя глаза: «Я знаю, где есть другое стадо. Но нам нужно поспешить, если мы хотим найти его засветло». Он пошел, не оглядываясь. И Ментака почувствовала себя брошенной. Она больше всего на свете хотела ощутить его объятие, крепкое молодое тело, прижавшееся к ней. Быстро успокоившись, она пошла за ним, пытаясь прогнать странные чувства, которые почти поглотили ее, но это оказалось не так легко.